вы говорите, мили. Положить на мили с
прибора.
Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 19 июля, сейчас 17:08. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. И в прямом эфире обсуждаем одну тему. В этом часе одну тему, потому что в этом часе программа «Своя правда». Ожирение среди детей. Вот наша сегодняшняя тема. Прежде чем мы начнем это обсуждение, новые попадания в реестр иностранных агентов. Это из срочных сообщений. Видеоблогер и бывший советский разведчик Юрий Швец стал теперь иностранным агентом. С точки зрения Министерства юстиции, еще в этом же списке известный пианист Евгений Кисин, который последние 8 лет живет в Праге. Еще из срочных сообщений важная заметка от Аэроэкспресса. С августа он завершает работу на маршруте между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково. Железнодорожными перевозками здесь займется ЦППК. О том, что как-то так закончится судьба Аэроэкспресса во Внуково, многие предполагали, но вот теперь уже есть официальная история. Напомню, во Внуково теперь можно доехать на метро. Теперь, что касается движения по московским дорогам, 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера и 4 балла в 7 вечера. То есть серьезных пробок сегодня вечернего часа пик, по сути, нам не обещают. При этом я бы обратил внимание на внутреннее третье кольцо от Беговой до проспекта Мира. Еще проспект Маршала Жукова. Здесь почему-то довольно серьезная, я бы сказал, многокилометровая, а может быть даже более чем 10-километровая пробка от живописного моста, примерно она начинается, и стоять в этой пробке придется и уже, соответственно, на Новорижском шоссе, и дальше потом простоите Красногорск, и где-то в районе Воронков, да, причина, по которой эта многокилометровая пробка образовалась. Все, следим за пробками. Вы можете о каких-то необычных пробках писать нам в прямом эфире. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. А мы приступаем к обсуждению темы программы «Своя правда». Каждый десятый ребенок в семье, в стране, извините, имеет клинически выраженное ожирение, которое является заболеванием. Масштабы распространенности детского ожирения говорят о том, что болезнь теперь носит эпидемический характер. Кто-то говорит о пандемии ожирения. В сравнении с 80-ми годами прошлого века у современных детей очень сильно изменился образ жизни. Школьники больше учатся, меньше двигаются, в том числе из-за сильной урбанизации городов. Чья вина? Как это все лечить? Как это все изменить? Вот об этом мы будем говорить. Участница дискуссии Лидия Ионова, врач, антидиетолог и психолог. Лидия Леонидовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наталья Сницер, психолог Центра нормализации веса и пищевого поведения «Можно есть», специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса. Наталья Евгеньевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Телеграм-канал, где смотреть и слушать нас можно. Это телеграм-канал «Радио говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и обязательно ставьте лайки. Еще вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать, это социальная сеть ВКонтакте. Возвращаясь к телеграм-каналу «Радио говорит МСК», у нас голосование традиционно в этом часе. Мы проводим голосование, и давайте посмотрим, сейчас оно уже есть или нет. Есть. Проблемы лишнего веса есть и среди взрослых, и среди детей. Есть ли в вашей семье люди с лишним весом? Да, несколько. Да, один человек всего. Нет, людей с лишним весом в нашей семье нет. Голосование запустили, через 48 минут будем подводить итоги. Наталья Сницер, с вас начнем. Скажите, можно ли говорить с вашей точки зрения о пандемии ожирения среди детей?
Да, можно. И, знаете, действительно, цифры пугающие, потому что с каждым годом процент детей все выше, и это заболевание становится по возрасту раньше. Не так давно также выступала на круглом столе, и мы обсуждали проблему цифровизации поколения альфа и зумеров. И вот как раз одна из проблем – это избыточный вес, ожирение. Это действительно цифры с каждым годом растут.
Если это пандемия, это же как-то требует уже вмешательства государства или пока нет?
Возможно, как-то требует. Но на сегодняшний день у нас достаточно мало как-то информирована эта тема, и до сих пор к этому заболеванию, возможно, не так серьезно относятся.
То есть люди не понимают, что они больны?
Может быть, они и понимают, но не понимают совсем, как именно с этим, что с этим делать. Потому что это многофакторное заболевание, которое требует работы с рядом специалистов, а не только такое пресловутое там, «не надо есть сладкое».
Ну, я бы сказал, не надо есть вообще. Мне кажется, вот это более эффективный рецепт в этом смысле. Но люди не понимают, что это болезнь. Вот это, кажется, ответ.
И не понимают, что это болезнь, более того, не понимают, что это хроническое заболевание, что оно многофакторное, и что есть, например, да, я как психолог могу сказать, что в этом очень большая психологическая составляющая. Более того, медицинских факторов там где-то 3-5%. 70% есть психологических факторов, поведенческих, и поэтому здесь мы как бы говорим о коррекции не только с позиции диетологии, но и психологии в том числе.
Психологии и обществознания. 639-й прав, когда пишет, когда мало денег, еда становится порой единственной легкодоступной радостью.
Абсолютно так.
Это работает?
Конечно. Еда – это прекрасный источник удовольствия. Ну и, в принципе, функция еды – это источник удовольствия. Другой вопрос, когда еда начинает замещать любые другие источники удовольствия.
Правда ли, что дешевая еда – это еда, которая приводит к появлению лишнего веса?
Качество этой еды, конечно, использовано дешевое сырье, соответственно, много растительных трансжиров, много простых сахаров. Это тоже все, конечно же, влияет на избыточный вес.
Наталья Сницер, психолог Центра нормализации веса и пищевого поведения, специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса, врач и антидиетолог, психолог Лидия Ионова. Тот же вопрос, на самом деле. Вы считаете, что пандемия есть или пандемии нет?
Не я считаю, Всемирная организация здравоохранения это считает. Причем она это считает с начала 2000-х. В 98-м году я начала заниматься
именно про Россию?
Этой проблемой. Во всем мире считается, есть пандемия, в России в том числе. Заболеваемость растет, и есть только всего лишь несколько стран, где удалось остановить рост детского ожирения. Но там тоже, в общем, нечем гордиться, потому что это те страны, где цифры были сумасшедшие. 40% детей страдали ожирением и избыточным весом. Если мы в России к ожирению прибавим избыточный вес, эта цифра будет значительно выше. Это будет не каждый десятый, а будет, как в Европе, каждый третий ребенок. То есть статистика ужасающая.
Но, с другой стороны, если это ужасающая статистика, но при этом эта статистика похожа на европейскую, на страны, которые рядом расположены, с примерно похожим климатом, это не наша проблема, это проблема, как это сказать, проблема 21 века, проблема этого времени на этой планете.
Но мы в нем живем, поэтому она становится нашей проблемой. Мы же живем в это время, мы живые существа, живые организмы, мы здесь находимся, в этом теле. И от того, каким будет это тело и какие мы будем делать выборы, зависит вообще-то, сколько мы проживем и, самое главное, в каком качестве. Потому что почему весь мир занимается этой проблемой? Последствия ужасающие. То есть те дети, которые сейчас имеют избыточный вес, это подростки, у которых начнется сахарный диабет, взрослые, которым добавятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. И это будет нетрудоспособное население.
Почему люди до сих пор, с вашей точки зрения, в большинстве своем все-таки не считают лишний вес болезнью?
Огромное количество причин культуральных. Люди думают, что это проблема внешнего вида. Действительно, согласна с Натальей, что очень мало профилактических и информационных мер на эту тему предпринимается. В большинстве стран есть национальные программы по борьбе с этой проблемой ожирения у взрослых и ожирения избыточного веса у детей.
Когда говорят о том, что мы не самая богатая страна, а люди, которые обычно об этом говорят, так и вовсе утверждают, что мы бедная страна, и поэтому мы бедные люди, а бедная пища приводит к лишнему весу. Mm-hmm. Они правы?
Да, действительно, бедная пища приводит к лишнему весу. И первые исследования были еще в кризис 2008 года, всемирный кризис. И тогда немцы первые сделали исследования, когда выяснили, что да, боже мой, вот кризис. Люди начинают есть простые углеводы, макароны, сладкую газировку. И почему они едят? Не только потому, что еда удовольствия, удовольствие, но и потому, что еда – это неосознанный способ справиться со стрессом. Потому что, когда мы едим, у нас активизируется такая вегетативная нервная система, которая называется парасимпатическая, и она антагонист той самой нервной системы симпатической, которая автоматически у нас срабатывает на стрессе. И выделяются огромное количество гормонов стресса в тело человека, и человек страдает. И вот если он осознанно не применяет непищевые способы совладания со стрессом, то еда остается единственной волшебной таблеткой хоть немножечко облегчить свои душевные, в первую очередь, страдания.
То, что у нас происходит в этом смысле, это проблема пищевых привычек конкретного населения конкретной страны. Ну вот, например, смотрите, 639-й говорит про эти углеводы. Мы же в основном едим макарошки и картошку, а не стручковую фасоль и брокколи. Овощи, говорит, мы не привыкли, как-то не привыкли, не умеем. Все обязательно заедаем хлебом. То есть у нас такие пищевые привычки, которые ведут к лишнему поведению. Так?
Да, у нас такие пищевые привычки, и есть очень интересная статистика, которая говорит о том, что мы думаем, что мы что-то не знаем, но на самом деле не знаем, да, какой-то нет волшебной информации о том, что вообще, вот какой-то такой правильный продукт, вот уже десятки лет журналисты звонят и говорят, расскажите про этот продукт, вот, наверное, он вообще какими-то суперсвойствами обладает. Нет, действительно, пищевые привычки, все знают, плюс-минус сейчас век информации, что такое правильно, кто делает, скажите мне. И люди путают разницу между знать и делать. И проводили исследования, которые показывают, что около 60% населения знает, как правильно питаться. Делает правильно около 20%.
Хорошо, тот же вопрос, Наталья Сницер. У нас такие пищевые привычки, и просто если это пищевые привычки целого общества, поломать их почти невозможно.
Не то чтобы поломать скорее не очень мне нравится такое слово, скорее сформировать и помочь.
Сформировать новые и сделать так, чтобы старые ушли.
Поддержать людей на пути как раз-таки формирования этих новых привычек. Вот здесь Лидия верно сказала, что многие-то знают, как правильно, только не делают. И вот даже когда приходят клиенты в работу, собственно, какую-то информацию новую, да, мы им не скажем. То есть, по сути, все знают. Тем более сейчас вся информация есть в доступе, и человек, который, например, как-то борется со своим весом на протяжении всей жизни, он порой знает про диеты больше, чем какой-то специалист, работающий в этой области. Но другой вопрос, что очень сложно как-то эти привычки внедрять и применять самостоятельно, и это уже здесь может помочь специалист через там, когнитивно-поведенческую, например, ту же терапию. То есть, по сути, просто не хватает каких-то инструментов, навыков, где-то, может быть, дисциплины, поддержки для того, чтобы эти привычки помочь внедрить в свою жизнь.
Виталий, я вот смотрю на наших драгоценных сограждан, могу доложить, ожиревших детей я видел немного. Они есть, они существуют. У меня в школе было 5 толстых одноклассников, было дело в начале нулевых, но толстых взрослых все равно как-то больше, или они заметнее. Мужички с пивным пузом, их можно увидеть почти на каждом углу. Григорий, 859-й, мне кажется, это очередная мода. Всех нутрициологов надо отвезти, говорит, в поликлинику, а всех кето-диетологов признать экстремистами со всеми вытекающими последствиями. Руслан, я люблю поесть. Пожалуйста, не надо меня от этого лечить. Кирилл, 993-й. Вредны быстрые углеводы. Хорошая паста – это медленные углеводы. То есть пасту тоже можно есть. Чтобы люди согласились с тем, что это болезнь, надо дать определение этому слову. Так вот, а есть определение слову?
Есть. Ну, есть. Конечно, боже мой. Избыточный вес – это индекс массы тела больше 25. У взрослых, мы говорим, у детей там чуть сложнее, да, поэтому специалисты считают. Ожирение, индекс массы тела больше 30. Этому определению уже, я не знаю, 50 лет. 100 лет в обед. Все есть. Но смотрите, давайте чуть шире посмотрим. Помимо привычек влияет же еще то, что наше общество транслирует. И потрясающие есть исследования, которые показывают, например, как влияет реклама еды, которую мы видим в средствах массовой информации ежедневно. И люди думают, что они такие осознанные, что они такие вообще делают правильный выбор. Исследования показали. Взяли две группы людей. Одних просили запомнить трехзначное число, других просили семизначное. Ну, как номер телефона из семи цифр всего лишь. И в одном месте просили, они должны были пройти по коридору, в другом месте у них спрашивали, что они запомнили. Людям в процессе этого коридора предлагали на выбор фрукты или шоколадный торт. Те, кто запоминали двузначное число, чаще выбирали фрукты. Те, кто запоминали семизначное, выбирали шоколадный торт.
Какая сложная про структура эксперимента. Про что это?
Элементарно совершенно. Про то, что наше пищевое поведение – это неосознанные автоматические паттерны. Мы думаем, что мы выбираем, а на самом деле, когда наша память перегружена, она сейчас перегружена всегда, информации дикое количество совершенно, память не справляется. Короткая, причем краткосрочная, я уж не говорю про долгосрочную, поэтому синдром там дефицит внимания, Наталья подтвердит, да, кивает, гиперактивности у детей. И так вот, когда мы перегружены информацией, мы работаем с точки зрения вот еды, да, как на автопилоте.
Мы на автопилоте выбираем шоколадный торт.
На автопилоте мы будем выбирать шоколадный торт, да, потому что это то, что приносит облегчение, облегчение на уровне работы нашего тела и нервной системы.
Виталий, а у нас же еще и все-таки пищевые, не то чтобы это фрагмент или пример пищевого поведения, но ведь фраза же существует почему-то в обществе, хорошего человека должно быть много.
Ужасная фраза, еще есть фраза, он имеет вес или она, и это про социальный статус. И неосознанно люди, очень многие связывают социальный статус, и при этом известно, что в России, например, да, с ростом доходов вес женщин уменьшается, а мужчин нет.
Какая неожиданная история.
И, да, и одно из предположений, что это ровно про социальный статус. Если я вообще весомый человек, то я должен быть большим. Но о том, что какие цены платит этот весомый человек, да, своими годами жизни и вообще наличием инвалидности, онкологических заболеваний, больше 13 видов рака.
Бодипозитив, бодипозитив – это не наше, так не должно быть.
Нет, что значит бодипозитив? Нормальное с уважением отношение к выбору человека должно быть у каждого. Каждый человек сам решает, сколько он проживет и в каком качестве. Это его выбор. И поэтому, конечно, я работала с подростками, с детьми, которых шеймят и булят за избыточный вес. Это страшная совершенно проблема. И в этом отношении я абсолютно за бодипозитив.
433-й, Паша, послушал я вас вот первую половину передачи, так загрузился, что захотелось шоколадного торта. До конца работы еще 2 часа, вы говорите, ожирение. Тут много сообщений, спасибо всем, кто пишет, возвращают нас к разговору о том, почему люди это не понимают как болезнь. Вот смотрите, Ник пишет нам, причем здесь индекс. Что такое болезнь? Болезнь – это когда больно. У меня температура, отравление, мне больно. Я съел круассан, мне не больно.
Стоп.
Это Лидия Ионова.
Да, простите, друзья. Сахарный диабет. Мне не больно, пока нога от гангрены не отвалится. Артериальная гипертония. Мне не больно, пока инсульт вообще не шарахнет и превращусь в овоща. Атеросклероз. Мне вообще не больно, пока не начнется стенокардия и инфаркт. Слава богу, мы живем в время, когда у нас уже медицина развита до такой степени, что мы можем на ранних стадиях выявлять заболевания. И ожирение поэтому и признано заболеванием, что оно имеет хронический характер. Очень сложную этиологию до конца никто не знает до сих пор, почему ожирение возникает, и теория калорий – это всего лишь одна из теорий, и последствия для здоровья катастрофические, вот поэтому это считается заболеванием.
Это Лидия Ионова, Наталья Сницер. Это не болезнь, ну, вкусный круассан.
Вот с позиции психологии здесь тоже могу добавить, что может возникать депрессии, различные другие психические заболевания, в том числе расстройство пищевого поведения, да, которое тоже считается очень, на самом деле, страшным заболеванием, и как раз-таки пик этого заболевания приходится на подростковый возраст. А далее, как следствие, это может быть и анорексия, булимия, компульсивное переедание. Поэтому, то есть, может быть, как-то в моменте и кажется, что да что там такого, съел я этот круассан, ничего страшного, но... Опять же, тенденция в этом очень пугающая.
Так, это моя нога, А не нога диетолога, пишет абсолютно. Григорий 859. Да. Не лезьте в мою жизнь.
Не, упаси Боже, ваша нога, делайте с ней что хотите.
Нет, на самом деле это странная история, потому что когда мы говорим про другие заболевания, люди не говорят, не мешайте мне болеть. А вот здесь есть достаточно жесткая реакция на то, что вот сюда лезть не нужно, это мое личное.
Я могу ответить, почему. Потому что в обществе есть такой миф, что это от дефицита силы воли. И люди, которым говорят, у вас избыточный вес ожирения, первую эмоцию, которую они чувствуют стыд. Стыд – это самая невыносимая эмоция. Человек будет защищаться, вот, пойду, что называется, на зло маме отморожу уши. Пусть моя нога сгниет вместе со мной. Не буду испытывать жуткую эмоцию
и признавать проблему. Значит, люди думают, что они виновны в том, что у них это появилось.
Они просто виновны, они плохие, потому что это появилось. Да? Виновны – это чувство вины, это немножко другое. Да? Стыд – это вообще такой вот жгучий. Я плохой, я неудачник, я слабак.
Я заразился.
Я вообще вот… Я не какущий, и поэтому идет эта мощная волна, которую вы видите сейчас, да, отрицание, говорить нет, пусть это моя нога.
Можно даже не так говорить. Вот смотрите, 198-й продолжает. Так, а курение вы болезнью считаете? Или все-таки болезнь – это рак легких, который от курения возникает? Примерно к тому же самому.
Курение – это состояние, которое сейчас нейробиологи уже узнали, увеличивает риск развития наркомании. Наркомания – это болезнь?
Курение – это болезнь, спрашивала.
Наркомания – это болезнь. Вот если человек курит, у него выше вероятность стать наркотиками. Обратной, кстати, зависимости нет. Если человек наркотики принимает, но не курит, да, у него не повышается риск развития, соответственно, зависимости от курения. Курение – это зависимость. Знаете, отношение к курению в свое время, вспомните, не знаю, фильмы 50-х годов прошлого века. Все курили абсолютно. Мужчины, женщины, везде, во всех местах было в порядке вещей. Страшно смотреть сейчас даже, как там на совещании, на работе люди сидят и все курят. И никто вообще даже глазом не моргнет. Сейчас уже известно, что нет, это имеет такие серьезные последствия. И вот с ожирением то же самое. Сейчас все едят круассаны. У меня есть мечта, как у Питера Кинга, да? У меня есть мечта.
Чтобы люди не ели круассаны по утрам?
Через 50 лет к простым углеводам начали относиться так же, как сейчас мы относимся к курению.
Простые углеводы, что это, если коротко? Вот...
Сахар, все, что его содержит.
Сахар и все, что его содержит.
И белая пшеничная мука, и все, что содержит. Да.
И белая пшеничная мука, все. Довольно легко, на самом деле, вот так вот, если, как вы излагаете, если не шеймите, легенько булить на тему жира и лишнего веса, то у человека с ожирением не будет стимула к похуданию, к какому-то движению.
Не работают такие стимулы, не работают.
Давайте я все-таки дочитаю. Занятию здоровьем. Ему медийные люди сказали, у нас есть бодипозитив, мое тело, мое дело. Он и продолжит весить 1,5 центнера с болезнью сердца, одышкой и так далее. Или 639. Есть же разные предрасположенности. Я считал, когда калории, я дохудел до 69 килограммов при росте в 1,65 м. То есть это все еще не норма. Но это заняло 2 года, а я ел до 1500 калорий. Это не особенная проблема была, но стоило бросить считать, разнесло назад до 90 килограммов. И вот эти 90 уже особо никуда не двигаются, что бы я с ними ни делал. Лидия Ионова, Наталья Сницер. Это программа «Своя правда» про ожирение детей и не только. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы. Потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Сегодня пятница, 19 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в рамках программы «Своя правда» говорим о пандемии ожирения среди детей и лишнем весе среди взрослых, причинах и о том, как с этим можно и нужно бороться, как кажется. Следим за сообщениями информационных агентств и за тем, что творится на московских дорогах. Из срочных сообщений, во-первых, появляются пояснения по поводу новых включений в реестре иностранных агентов. экспертов. Там теперь пианист Евгений Кисин, там, к примеру, аналитик и бывший разведчик Юрий Швец и еще Михнов Войтенко. Это, как выясняется, сын Александра Галича. Еще срочное сообщение. ЦППК, да, это тоже новость этого часа. Аэроэкспресс объявил о том, что он уходит с направления на аэропорт Внуково. Вместо аэроэкспрессов там теперь будут ходить обычные поезда ЦППК. И вот еще одно сообщение на эту тему. ЦППК установит цену билета на поезд в аэропорт Внуково на уровне 280 рублей. Третье срочное сообщение. Байден после вынесения приговора журналисту Гершковичу в Российской Федерации заявил, что США продолжат добиваться его освобождения. Это из срочных сообщений. Теперь, что касается пробок на московских дорогах, нам не обещали 5-бальных пробок, но они все-таки есть. Прямо сейчас 5 баллов, несмотря на то, что по прогнозам должны были быть 4-бальные пробки. Я бы обратил особое внимание на все усиливающуюся пробку на Новой Риге. Где-то в районе Воронков она начинается, а попадете в эту пробку уже практически в Мневниках. Если полчаса назад можно было говорить после живописного моста, то теперь даже до поворота на живописный мост начинается эта пробка. В целом, напомню, 5-бальные пробки, 4 балла. Через час 4 балла к 7 вечера. Теперь программа «Своя правда». В России наблюдается пандемия ожирения среди детей. Каждый 10-й ребенок имеет клинически выраженное ожирение, которое является заболеванием. Заболеванием, это важно. Диетологи говорят о пандемии ожирения среди детей. Есть проблемы с весом у взрослых. Это вина семьи или общества. Вот, ну, может быть, по телевизору об этом говорят как-то не так. Может быть, в обществе как-то не так относятся к людям с лишним весом. Вот об этом мы говорим. С нами сегодня Наталья Сницер. Она психолог Центра нормализации веса и пищевого поведения «Можно есть» и специалист по расстройствам пищевого поведения и коррекции веса, а также врач-антидиетолог и психолог Лидия Ионова. В этой части программы я попрошу вас коротко отвечать на вопросы наших слушателей, которые уже пришли. Это, может быть, будут не вопросы, а просто комментарии. Ну вот, например, Вячеслав, 116-й, пишет: эндокринные нарушения приводят к ожирению, а не только быстрые углеводы. У детей все это потом лечится в переходе из пубертата. Как правило, ситуация с излишним весом меняется. Мол, не так это страшно, Лидия Ионова.
80% детей с избыточным весом становятся взрослыми с избыточным весом. Эндокринные нарушения и ответственны за 4% всего ожирения. 96% это проблемы с образом жизни и с едой, физической активностью.
То же самое, тот же вопрос.
Да, я тоже уже говорила, что медицинские факторы это примерно вот 4-5%, как Лидия сейчас сказала, остальное это приходится на психологические, диетологические факторы.
Тогда дальше. 433-й. Вчера обсуждали курение, сегодня ожирение, и то нельзя, и это нельзя, но непонятно, как жить. Организму хочется не травы и фруктов, а жирного мясца с прослойкой, тортик и сигаретку, и запить все это не смузи с брокколи, а вкусным вином. Мы обязаны в этом месте сказать, что и алкоголь, и курение вредит вашему здоровью, но вот у 433-го это так. Значит, нужно бороться, не бороться с ожирением, а изобрести таблетку, которую можно было бы принять после любой вредности и неприятный эффект нивелировать. Есть к чему ученым стремиться. Вот как должна быть устроена история борьбы с этим всем.
Ужасное вообще предположение. Дайте мне волшебную таблетку от всего. То, что мы едим, из этого состоит наше тело. Вот буквально. Еда, напитки, вот, кирпичики, из чего строится все, в том числе клетки мозга. Я уже не говорю. Вот посмотрите на ваши пальцы, руки, ноги. Они из того, что вы едите. И здесь дело не в том, чтобы перестать есть, а дело в том, чтобы есть достаточно много и качественно. Совершенно другая проблема. Но в обществе...
Можно есть вот так, как вы сказали, но при этом вкусно.
Да. Да, конечно. Дело в том, что мы всего лишь около там, 50, а в каких-то регионах меньше даже лет, живем в условиях, когда еда стала доступной. До этого миллионы лет, вот десятки тысяч лет существования человечества как человечества, главная причина смерти, знаете, какая была? Думают, что войны. Не войны, голод. И для того, чтобы выжить, у нас у всех есть гены, которые запасают. Поэтому у нас очень мало биологических механизмов, чтобы останавливаться. И если мы это не знаем, мы будем думать, что нам кто-то насаждает какие-то вот правила, что-то у нас отбирает. Да нет, ребята, вот свобода воли абсолютная. Сами решайте, как и в каком качестве вы будете жить. Но если вы это знаете, если у вас есть информация, что в этом теле биология, она, к сожалению, против нас. И нам важно подключить то, что у нас есть ресурсы, да, сознание, префронтальную кору, для того, чтобы она помогла нам сделать тот выбор, который позволит жить той жизнью, которой мы хотим.
И все. 925-й пишет, можно жить до 90 без углеводов, но с 65 мучиться деменцией в психбольнице, а также в инвалидной коляске. То есть есть вот такой взгляд на эту проблему, Наталья Сницер. Зачем? То есть я лучше меньше проживу, зато с удовольствием.
Дело в том, что за... Вот лишний вес – это всегда переедание. Другой вопрос – почему человек переедает, когда ему организму нужно, например, определенное количество калорий. И тогда мы здесь говорим о том, что еда выполняет какую-то другую функцию, закрывает другую потребность, несет какую-то эту функцию. И дело в том, что когда едой закрывается другая потребность, как бы проблема-то не уходит никуда. То есть возник стресс, стресс заели, то есть, да, как таблетка от головы. Головная боль на время прошла, а причина этой головной боли не устраняется. Поэтому здесь, да, с одной стороны, конечно, выбор, можно жить там до 6 лет и, не знаю, есть это жирное, мучное, там, сладкое и так далее. Другой вопрос, что как бы счастливее от этого можно не стать, если причина
психологическая. Помрёшь ты не сразу. Ну да.
Да, я, извините, еще добавлю, что деменция как раз будет, скорее всего, у тех людей, которые едят плохо. У людей, которые едят хорошо, деменции не будет.
Они, видите, уверены, что они не доживут до того возраста, когда их настигнет деменция.
Какие счастливые люди.
Да, но 144-й. Хорошо. Если так, но что сейчас можно перекусить на скорую руку, когда время в обрез, одно зло для организма, в Союзе хоть кафе и пельменные были, я не уверен, кстати, что пельменная это штука, которая хорошо перекусывать на скорую руку, но давайте все-таки специалистов послушаем, Лидия Ионова.
Чем перекусывать на скорую руку?
Ну, да.
Яблоко, морковка вообще есть всегда в любом огороде, без вопросов, в любом магазине, почищенная морковка есть везде. Возьмите яблоко, морковку, я не знаю, ягоды, которых сейчас сезон, слава богу, в России, любые, и перекусите, и будете вообще счастливы, и телу своему поможете.
Тогда по поводу кафе и пельменных из советского времени, понятно, что это не столько про советское время спор, сколько про то, пельмени.
Пельмени – это переработанные продукты, не подходят для регулярного употребления. Если периодически, ну вот там у меня, например, в холодильнике тоже есть пельмени, бывает так, что некогда вообще готовить, но и при этом там, если раз в неделю, раз в две недели человек ест пельмени, ничего страшного, но это не еда на каждый день.
639-й напоминает нам еще одну фразу, которую можно считать народной мудростью: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Григорий, 859-й, в школе детей чем кормят? Манной кашей. Сейчас, подожди. Костя, подождите. Я вот хотел спросить об этом, но давайте чуть позже, потому что Костя уже Лидии пишет. Так, яблоко с морковкой для меня 120-килограммового мужика не еда, а только затравка.
А мы не про еду, мы про перекус. Вопрос был про перекус, и ответила я вам про перекус. А что касается нормальной еды, для нормального мужика должен быть суп сначала овощной, а дальше кусок мяса птицы, рыбы нормальный, гречка, например, на гарнир. И вот если этот человек все ест, он наестся, но при этом он не будет 120 килограмм. И тогда вообще на минуточку никаких мужских проблем у него не будет.
Хорошо, тогда еще одно. Это следующий вопрос, Григорий, 859-й, про то, насколько правильно кормят в школах. Наталья Сница. Манная каша, кислая капуста, компот из кастрюли. Это разве нормальная еда? Разве от этого не возникают проблемы?
А какие от этого возникают проблемы?
Не знаю, может быть, это какая-то неправильная еда с точки зрения Григория.
Ну, по сути, организму что нужны? Белки, жиры, углеводы, клетчатка. То есть, в целом-то это все здесь есть. Другой вопрос, что, например, если дети не едят в школе, и потом тогда перебивают голод, например, тем же сладким, вот в этом и кроется проблема.
Душно как-то у вас все сегодня, пишет Виталий. Почему вы не говорите про шашлык? Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а не через овощной суп. Это Григорий 859. Валерий говорит, 120, у меня это годами выстраданный вес. Человек замучился качаться и ставить себе химию. 10% жира при этом у него есть. 7373948. Теперь по телефону к нам слушатели присоединяются. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Давайте.
Добрый день, меня зовут Валерий. Ну, я думаю, в основном ожирение идет из-за того, что мы едим одну химию. Сейчас ничего нету натурального.
Скажите, а что вам мешает есть морковку?
Ну, вот даже морковка в той же пятерочке, она наполовину все химии сделана. Нет натурального.
Морковка сделана из химии. Хорошо, это интересное сообщение, Лидионова. Зря вы нам рекомендуете морковку, она наполовину из химии.
Я думаю, что ж теперь делать? У меня морковка из пятерочки дома.
Нет, ну на самом деле есть такое предположение, что теперь ведь их там чем-то пичкают.
Их там это кого?
Ну, вот эти овощи с фруктами, и полностью здоровых их не бывает.
Расскажите, кто у нас полностью здоровые? Коровки, бычки, свинки, их не пичкают антибиотиками, курочки, которые...
Ну, вот об этом человек и говорит.
А что ж теперь не есть? Ну, давайте понимать, на что мы можем повлиять, на что мы не можем повлиять.
То есть морковка, о которой вы говорите, это из худшего лучше?
Но у нас вся еда сейчас худшая. И это действительно из худшего лучше. Вы можете выбрать из этого худшего там пельмени и что-то еще, и сладкую газировку, и это будет вообще ужас.
У меня сын в школе на обед ел шаверму, единый госэкзамен сдал, ГТО сдал, учится в универе на отлично, несмотря на все это.
Шаверма отличная еда.
Шаверма это...
Вопросы к шаверме. Да. Там же есть у нас салатик в шаверме, там же есть овощи в шаверме, помимо мяса и птиц, которые бывают. У диетолога вопроса к шаверме нет.
Ошибочно ли мнение, что здоровье ребенка с сахарным диабетом и тому подобным закладывается еще в утробе матери, что мама заложит, то и будет?
Нет. Мама закладывает, но дальше-то ребенок выбирает вообще, что ему есть. Вот мы сидели с Натальей перед началом, да, и там ваш коллега нас спрашивал, чем кормить ребенка 3,5 лет, если любит сладкое, да, был вопрос, а кто ему сладкое дает? Оказалось, мама говорит, да, могу же не давать на самом деле, ведь пока еще 3,5, можно не давать, и ребенок нормально будет себя чувствовать, если сахарного диабета не будет.
Сейчас вот этот вот короткий поворот на шаверму, давайте мы его закрепим, потому что Виталий пишет, все, конечно, полезно, важно, нужно брокколи под молочный суп, но как без лучшего аргентинского стейка с индийскими приправами, свежайшей петрушкой с огорода, да под лучшее... Ну, дальше уже про алкоголь, который вреден для нашего здоровья, про виноградники Бордо, который Людовик 115 отбил у марокканского халифа. То есть, и все-таки, возвращаясь к истории, ну хорошо, заедаем, то есть перекусываем морковкой, яблоками. Еду устраиваем из овощных супов себе.
Упаси Господь. Нормальная еда – это еда, в которой, помимо овощей и фруктов, о которых мы говорим, просто мы их тотально не доедаем. В Европе 40% детей только едят фрукты каждый день. Я уже даже боюсь узнать, сколько это у нас еще, наверное.
Ведь нельзя сказать, что это у нас дорого. Значит, получается, это наша привычка. Да. Мы не привыкли это есть.
Да. И мозг же, он любит как раз жирное и сладкое. Вот этот вот древний наш мозг, он заточен на то, чтобы жирное и сладкое, на него была максимальная выработка дофаминов, чтобы мы кайфовали от этого. На яблоко дофамин значительно меньше, чем на шоколадный торт, да, поэтому автоматически, когда у людей мозг загружен, они шоколадный торт будут выбирать, а не фрукты. Но, возвращаясь, да, помимо овощей и фруктов, обязательно белки, мясо, птица, рыба. Если вы вегетарианец, пожалуйста, бобовые, тофу и так далее. После этого обязательная группа полиненасыщенные жирные кислоты, которые в орехах и в маслах находятся. Обязательно сложные углеводы, чтобы не хотелось простых. А сложные углеводы – это гречка, овсянка, все виды риса, ну, кроме, пожалуй, максимально очищенного белого. Ежедневно должны быть в нашем рационе разнообразная, натуральная.
Не манка, не перловка.
Ну, перловка ок, да. Манка, конечно, чуть хуже, потому что она уже максимально очищена. А гречка, пожалуйста, абсолютно доступный продукт, наш российский. Едим на здоровье. Льняное семя туда добавляем, и будет нам счастье.
639-й продолжает. Вот советские пенсионеры, они были довольно толстыми. На самом деле все было натурально. И тогда, как принято считать, химии никакой не было. Поэтому совершенно непонятно, откуда теперь берутся эти разговоры про химию. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот я тут недавно форму армейскую померил. 2 сантиметра радиус разница. То есть, как я был 20 лет, 46. И вес тот же самый. Ну, наверное, повезло с такой генетикой. Хотя, сам скажу, хочется, да, действительно, соглашусь с экспертом, мясо периодически, фрукты, летом это по-любому нужно кушать. А насчет детей, да, конечно, к сожалению, многие детишки только летом, если есть возможность, покупают. Зимой, смотрите, чем кормят, в основном все такое быстрое, и мамочки...
Но ведь и зимой можно теперь кормить овощами и фруктами?
Ну, это не то, что можно и полезно, да, но в основном сидят на макаронах, простите, но это так и есть.
Понятно, 7-3-7-3-90, хотя макароны надо готовить, а овощи и фрукты только помыть, казалось бы. 7-3-7-3-94-8, прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Уважаемый
гость. Громче.
Сейчас вот, к сожалению, набрал вес, вот за год где-то 10 килограмм, и так был лишний вес, а сейчас вообще у меня 123. И как бы понимаю проблему в чем. Вот единственный раз сидел на диете от подагры, тогда похудел на 16. И как понимаю в чем, но вот как-то не знаю, ему не получается похудеть.
Это вы к чему?
К тому, что вот, а по поводу ну, вы же про диеты говорите.
У нас даже одна из участниц антидиетолог, так что мы не столько про диеты говорим.
Диеты не работают с точки зрения долгосрочного удержания веса, поэтому там больше 10 лет назад я книгу написала, которая называется «Здоровые привычки», поэтому работают автоматически здоровые привычки, которые можно сформировать. И для того, чтобы не просто снизить вес, а его удерживать, вот это наша задача, чего и вот нашему слушателю желаю.
Валерий, 318, друзья на даче все лето растят картошку, варят варенье, закатывают соленья, а потом всю зиму все это ударными темпами спасают. Все ужасно толстые в результате, зато все свое и экологичное. Мамочки, чем кормят детей? Жирным салатом оливье из тазика, который потом стоит до Дня Победы на балконе, селедкой под шубы. Вот уж если мы об этом заговорили. А салаты это вообще плохо? Ну, заправленные салаты.
Или есть... Заправленные майонезом, как правило, это не очень хорошо.
То есть майонез вообще надо забыть?
Нет, смотрите, вот что такое вообще соус майонез? Его изобрели-то лет, я не знаю, 150 всего лишь, наверное, назад. Он делался действительно из растительного масла, которое нам нужно ежедневно, да, и свежего желтка и горчицы с уксусом. Элементарный совершенно рецепт. Но мы покупаем действительно переработанный, тот, который в магазине. Жирность у него очень высокая. Если мы говорим про салаты майонезные, конечно, в них огромное количество вот этих скрытых калорий из этой жирной заправки майонезной. Но, тем не менее, растительное масло нам нужно ежедневно, поэтому тот же обычный салат из зеленых листьев, кинуть туда сладкого перца, кинуть туда, я не знаю, ягод каких-нибудь и лимонным соком с растительным маслом это все заправить, и это будет идеальная еда.
Дальше. Майонез можно заменить сметаной? Кто ответит?
Лучше йогуртом. Ну, это я уже как диетолог, наверное. Лучше натуральным йогуртом, потому что по вкусу практически та же сметана, а насыщенных жиров, которые к сердечно-сосудистым заболеваниям приводят, в 2-3 раза меньше.
Мне 120 килограммов, пишет Костя, 873. Я не чувствую никаких проблем в спортивной форме, диеты не люблю, много овощей ем, рис, крупы, но без мяса не могу и дня. Сейчас сезон кабачков, 5 штук в неделю могу съесть. И кто скажет, что я толстый, я большой и... ну, в общем, я не понимаю, что дальше
счастливый,
написано.
Счастливый, судя по всему, счастливый,
наверное. Видимо, да. Здоровые привычки – это хорошо, но как быть с алкоголем в этом смысле? Ведь алкоголь, насколько я помню, кто-то говорил даже, что алкоголь, он приводит к повышению веса.
Да, конечно, потому что алкоголь – это калории в чистом виде. Это не белки, не жиры, не углеводы, просто чистая энергия. И когда мы употребляем алкоголь, мы, как правило, после этого еще начинаем переедать, потому что у нас отключается та самая префронтальная кора, которая за контроль...
Овощи и мясо,
за
все
контроль
красиво.
Отвечает. Все зависит от того, какой алкоголь мы пьем и в каком количестве. Но вообще ученые говорят, что любой, конечно, алкоголь – яд, но если это вино, средиземноморская диета в умеренном количестве, количестве, то это может быть очень даже неплохо.
Что такое умеренное количество алкоголя?
Ох, это буквально там для женщин 2-3 бокала в неделю, для мужчин чуть побольше, потому что у них мышечная масса побольше.
Хорошо, 7373948. Мы продолжаем. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Я вот хожу по улицам, я в основном худых людей вижу, а не толстых. Худых раз в 5 больше, чем толстых. Я сам худой, у меня 54 килограмма. Обжираюсь сладостями, булочками, но вес у меня никак не прибавляется. Значит, питание далеко не главное в изменении веса.
Да, кстати, вот, кстати, хорошо. Где-то я слышал, что есть люди с разным метаболизмом. Так и есть?
Да, конечно, так и есть. Во-вторых, есть люди с разным состоянием кишечника, есть люди, например, с паразитарными заболеваниями кишечника, которые за счет гельминтоза могут очень много есть, но оставаться сильно худыми. Упаси Боже, ни в коем случае не камень в огород нашего клиента, но вообще для таких людей набрать вес, приходят, бывают люди с такой проблемой, намного сложнее, чем для людей с избыточным весом его снизить.
Следующая, Елена, 465-я. Я стройная, ем все. Майонез обязательно, салаты с ними, суп тоже. Есть еще один подход к тому, что называется диета или не диета. Просто после 18 не есть.
Вот по поводу предыдущего вопроса хочется тоже здесь сказать и, в принципе, вспомнить, что вес-то – это переедание. И здесь вопрос в том, что мы переедаем. Мы можем переедать, собственно, и морковку.
Ну да.
И салат. И тогда лишний вес будет откладываться. А если человек, допустим, ест, позволяет себе там те же пельмени или тот же оливье, например, понятно, что не каждый день, но иногда, и не переедает при этом, он будет сохранять нормальный вес.
Хорошо, а про то, что все будет хорошо, если просто после 18 не есть, вот еще 2,5 минуты и все.
А опять-таки, это может формировать пищевые срывы, и тогда это может быть история про нарушение пищевого поведения и может приводить даже в расстройство пищевого поведения, да, такие психологические факторы. В целом, если человеку как бы окей, ну, такой образ жизни тоже может подходить для него.
144-й. Делал салат, заправил йогуртом простым, без сахара, и получилось просто супер. Вот человек уже оценил те рецепты, которые у нас сегодня звучат. По поводу после 18-ти.
Все зависит от того, во сколько человек ложится спать. Если он ложится спать в 9-10, идеально. Если он ложится в 2 часа ночи и не ест после 18, ставит, вот начинает себя так жестко ограничивать, это, конечно же, очень вредно. В норме ужин у нас должен быть за 3-4 часа до сна.
А, вот это важнее. Не столько после 6, сколько за 3-4 часа.
За 3-4 часа до сна.
Голосование заканчивается. Давайте еще раз. Если кто еще не проголосовал, проголосуйте. Есть ли в вашей семье люди с лишним весом? 3 варианта ответа. Да, нет. Несколько, да, один человек, нет таких людей. Ваши звонки по телефону 7373948. Виталий говорит, какое-то у вас лоббирование овощного рынка получается в течение часа. Овощи, овощи, овощи и почти ничего. Ну как это, мясо, рыба, птица.
Крупы. Вот
это, крупы, почти ничего.
Масло растительное, орехи.
Да. Кстати, масло сливочное вместо масла растительного, это вообще нормально?
Нет, это совершенно разные продукты. Масло растительное содержит полиненасыщенные жирные кислоты, а сливочное содержит, наоборот, насыщенные, которые нам нужно ограничить.
Надо ли забыть про масло сливочное?
Нет, не то что забыть, но не заменять. Это не замена.
Так, у нас было голосование. Я торжественно заканчиваю это голосование и предлагаю вам предположить, как ответила аудитория. Итак, мы спросили людей, есть ли в вашей семье люди с лишним весом? Да, несколько. Да, один человек на всю семью. И нет вообще никого. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Наталья Сницер?
Наверное, да.
Да, несколько или да, один человек?
Да, один человек.
Да, один человек. Такие в целом поджарые семьи. Тот же самый вопрос Лидии Ионова.
Присоединяюсь, да, один.
Да, один. Вот как на самом деле люди проголосовали. Самый популярный ответ в нашей семье – несколько людей с лишним весом. 38%. 37% ответили – в нашей семье нет людей с лишним весом. И 25% выбрали ответ – да, один человек. Наталья Сницер, Лидия Ионова, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.